из уроков Рабаша, для того, чтобы мы смогли заставить себя и подчинить. Это зависит от веры, насколько есть у нас мудрецов, когда они сказали нам, что это настоящий путь. И это, только это требуется от нас, чтобы сделать ради Творца. Получается, что у нас собственных силах нету, мы этого не понимаем, только силы веры. А тех, кто понимает больше, чем нас, несмотря на то, что наш разум не может это понять, они говорят, что они понимают больше, чем я, они умнее, они уверены в том, что лучше для творений. А мы хотим идти в их русле и производить действия в Торе, в каких-то поступках, в молитве, для того, чтобы достичь той самой точки, которая называется «Ради Творца». Ученик. Вера в мудрецов. Зачем мне надо преодолевать, поскольку то, что я верю в том, что они говорят, силой веры в человека, я могу себя заставить, а иначе у меня нет другой энергии, нет другой причины. Только по тем признакам, насколько человек способен принять на себя веру в мудрецов, то, что они говорят, и в этой мере он может заставить себя. И этот путь подчинения, сначала надо, чтобы было желание к этому. Есть у меня желание, но я это не могу. Тогда здесь имеет место принуждение. Но если человек и не хочет, какое тут может быть принуждение? Я понимаю своим умом, что я должен говорить вот с этим человеком, с этим, мне это будет хорошо. Но я не могу, я терпеть его не могу, я смотреть на него не могу. Он мне столько причинил бед. Любить его? Любовь — это то, что пробуждается в сердце, но я-то не могу справиться со своим ощущением. Но человек может преодолеть внешним образом. Он идет к этому, другому, тому-то, разговаривает с ним, дает ему подарки, на то, что ему это все плохо и не нравится, не хочет. Это называется «не ешь то, что может сглазить». Ты его ненавидишь? Торы, заповеди, нам что надо? Все это, только силой веры мы хотим и любить. Ты видишь? Целуем, скажем, Тору, книгу целуют, когда вот такое же бывает. То есть все время есть критика. Проверь, что человек на самом-то деле целует. А если у меня с этим нет никакой ни любви, ничего, и что тогда? Говорят тебе, делай, услышишь. И то, что я делаю, поступки, несмотря что мое сердце с этим не согласно, но через действия сердце преобразуется, и потом приходит любовь. Как и действие. Но любовь... Ты же не можешь заставить себя любить. Ты вообще целовал когда-нибудь книгу, когда думал ты, что ты целуешь? Ну, проанализируй. Какая там, вот эта книжка там, или этот талит. Но вот это действие во внешнем... Поэтому не важно внешнее, это важно внутреннее. Во внешнем мы можем себя заставить, но во внутреннем мы что, хозяева там? В чем? Да, но от внешнего потом приходит к внутреннему. И это называется «сделаем и услышим». Отдельные фрагменты статьи поручительства, пункты 26, 27, 28.
Понятно, что Творец, который создал желание получать, он имел в виду, что все это желание получать придет к подобию свойств с ним. Это называется слияние. Желание получать, как мы знаем, изначально под воздействием света на него, есть развитие. В этом развитии желание получать, которое развивается по уровням авиюта, корневой, первый, второй, третий и четвертый, эти уровни развития определяют, насколько желание получать быстро реагирует или нет, на воздействие света на него. Малхут, четвертая стадия, стадия Далит, делится на 5 уровней Авиюта Сама. До Малхут есть 4 стадии развития желания, а на 5-я стадия это окончательное, полное желание. И в ней, в этом окончательном желании, мы различаем 5 уровней Авиюта в этом окончательном желании. И это желание в Малхут надо исправить, потому что все прочие, предыдущие свойства, когда свет воздействует на желание, он воздействует прежде всего на желание, созданное из ничего. Это называется корневая стадия, шорош или кетер. Там пока нет желания. Так вышло под воздействием света, сформировалось в свете. Затем стадия, которая получает, потому что свет обязывает его, это первая стадия. Она стадия, которая сама начинает реагировать, но вынужденным образом. Это уже вторая стадия. Она обязательным образом реагирует. Третья стадия, она тоже реагирует вынужденным образом. Она хочет уподобиться Творцу тем, что она получает ради отдачи. Все эти стадии, первая, вторая и третья, это называется три предварительных стадии. Это обязательные стадии, которые вышли из корневой стадии в состоянии свет и желание, созданное Ешми-Айн. Свет создан из существующего, желание создано из ничего. И мы видим в этом желании, что оно обязательно создано, и в нем формируется под воздействием света вот эти свойства, которые называются девять первых. Или три предыдущих стадии, предварительных стадий, предварительных, предваряющих четвертую стадию Малхут. Там уже желание получать, о котором мы говорим. В ней, в Малхут, начинает быть это желание получать само. Поэтому мы говорим об исправлении Малхут. Там, где находится само желание получать, оно себя чувствует отделенным от Творца. Насколько оно отделено, это не важно нам. Нам важно, насколько это желание получать само чувствует. Как оно само выделяет, отделяет себя от Творца. Это важно, что исправить свое ощущение. И когда оно поднимается и исправляет его, это мы учитываем, и Творец это учитывает. И насколько творению кажется, что оно самостоятельно отсечено, противоположно, иное, ненавидящее, отталкивающее Творца, и как-то принимает решение преодолеть, подняться над этими свойствами, уподобиться Творцу и так далее. Мы учитываем то, что чувствует творение. Поэтому все, что мы говорим только из кли, постигающего свет. Поэтому в этом желании, когда оно поднимается и развивается под воздействием света, имеются разные уровни развития. Они являются соотношением между кетером, тремя предварительными стадиями, стадиями предварительными четвертой стадии и четвертой стадии. Кетер называется рош, буквально голова. Все рош вместе называются кетер. Три предварительных стадии называются тох, внутренняя часть парцуфа, а малхут — это малхут, окончание парцуфа, сов, окончание. И работа в том, чтобы исправить малхут, как мы уже сказали, чтобы она была подобна кетеру. То есть кетер, есть три стадии от кетера до малхут, и есть малхут. И с помощью трех этих стадий, связывающих кетер и малхут, малхут обратно должна установить связь с кетером. Это называется девять сферот отраженного света. В этом состоит работа нижних. развитие проходит через миры, сокращения, построение взаимоотношений между Кетером и Малхут путем через девять этих свойств, предваряющих Малхут, или три предваряющих стадии. В этих трех предваряющих стадиях происходят разные эффекты, сокращения, скрытие, укрытие света, это называется алама, исчезновение, или оламот, миры. И когда эта система выстраивается, полного уподобления между Малхут и Кетер через эти стадии, через стадии первую, вторую и третью, тогда у нас получается, что Малхут уже, в общем, свыше получила свое состояние, а затем приходит уже работа с Малхут. Она должна в себя принять эти свойства для того, чтобы исправиться. Это происходит тоже под воздействием разбиения Малхут через парцуф Адама Ришон, который разбился. И получается, что и в нем три этих предваряющих стадий включаются в его Малхут. И развитие продолжается и продолжается вплоть до состояния, когда человечество начинает уже пробуждаться. То есть общая Малхут начинает пробуждаться из самого отдаленного состояния, состояния наиболее удаленного от Творца. И здесь тоже у нас, когда это происходит, мы видим то, что написано. Есть такие, которые пробуждаются прежде, а есть такие, которые в соответствии с установленным временем, все в соответствии с законом подобия свойств. Высший свет воздействует, постепенно увеличивает себя, нарастает этот свет, его воздействие на общую Малхут, разбитую, и все эти части, которые прежде пробудились, они называются Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, они пробуждаются. А те, кто пока нет, не пробудились, в них больше, желание получать с большим авиютом, они называются пока народы мира. В конце концов, конечно, все они придут к слиянию. Не отброшен от меня самый заброшенный, и все должно вернуться к своему корню, но есть определенный порядок. Есть такая часть душ, которые прежде пробуждаются, они обязаны работать над собой и быть также быть светом для всех народов, как говорится, для всех тех, кто пока еще не может пробудиться сам и не способны и не пробудятся сами, если та часть, которая пробуждается светом, не воздействует на них в форме связи, такой, которая есть между ними. Это означает, что есть такие части, которые находятся под воздействием света напрямую. Они могут пробудиться. А есть части, которые могут пробудиться только под воздействием света через более высокие части, через части более высокие, чем они сами. Вот так к ним приходит. И поэтому также и здесь в распространении мы разделяем тех, кто сами пробуждаются под воздействием света. Их отношение к свету называется наука Каббала, и они должны взять эту систему, эти законы, и только объяснить другим в соответствии с той системой, в которой они находятся, на языке поручительства, арвута, и они между собой устанавливают связь и находятся в такой системе, которая не называется наука Каббала, а называется арвут, поручительство, то, что соответствует их уровню. И это, в сущности, та же наука, та же методика, но только она находится на двух уровнях. Уровень использования для тех, у кого есть тяга к свету, называется наука Каббала. Уровень пользования у тех, у кого есть тяга к жизни хорошей, на их уровне, называется поручительством, арвут, только лишь. Но оба они продвигаются и сближаются из лёлишма, не ради Творца, и вот так приходит к состоянию лишма, ради Творца. Поэтому с проблемой, также сложности, мучения, которые они получают, тоже разные. Те, кто находится в связи со светом, получают страдания, направленные к свету. У них называется страдание любви. Они все время обсуждают, ищут, проясняют свое отношение к свету, насколько они находятся с ним, не находятся с ним, любят его, нет, и так далее, и так далее. А те, кто находится на более низком уровне, им понадобится проверить себя относительно поручительства. Хотим, не хотим, любим, не любим, в скрытом виде, но буквально те же самые движения, те же самые этапы, но только на более низком уровне, демо в чем-то. Но потом придут этапы более продвинутые, более проясненные, и даже раскрытия придут к ним. Вот так они продвинутся. Поэтому условием для тех, кто уже находится в контакте со светом, будете мне служителями и святым народом. Вы должны быть буквально под чистым воздействием, в чистой отдаче и в вере, то есть лешма ради Творца, со светом, с Творцом, в слиянии. И вы должны быть относительно нижних, у которых нет прямой связи со светом. Вы должны быть там, царством служителей, учителями, воспитателями, организаторами. Короче, упорядочить всю систему исправления, которая им нужна, позаботиться о них. Таким образом, придете к слиянию со мной. Вот так говорит Творец. Нет иной роли у тех, кто пробуждается, кроме того, чтобы позаботиться и быть переходом от мира, от исправления мира. И с помощью этого только удостоимся слияния с Творцом. Это цель творения. И весь мир таким образом придет после тех, кто называется Израиль, к слиянию с Творцом. Вот так устроен мир. Мы читаем книгу Зоар, глава Берешит, первая часть, статья «Моше и два Машиаха».
Будем надеяться, что мы уже знаем, что просить от Зоар. Выясним это также и в процессе чтения. Не страшно, если это и забывается, это хорошо, и снова выясняется, снова забывается, и снова выясняется. И вот это наше отношение к цели творения, к нашей работе, к к высшей силе, ко всей системе, в которой мы находимся. Наше обязательство относительно верха, Творца, и также вниз, к тем, кто еще не находится в связи, на контакте, на ступенях лестницы. Пожалуйста.
Статья «Моше и два Машеха», 232 пункт. «Вот порождение неба и земли. Вот, Эль, отменяет предыдущие, те, о которых сказано, вот, божества твои, Исраэль, то есть прегрешение литого тельца. А тот день, которым сотрет Творец прегрешение литого тельца, Творец в этот день словно создает небо и землю, как сказано». Как сказано, в день созидания Творцом Всесильным земли и неба. Потому что в этот момент будет находиться Творец в соединении в Зевуге со Шхиной Своей, и мир обновится, как сказано, поскольку так же, как новые небеса и новую землю, которые я сотворю, упрочены будут передо мной, так упрочено будет семя ваше. И это в день созидания, в день, когда обновится мир. 233. В это время сказано, «И произрастил Творец Всесильный из земли, всякое дерево приятно. Однако до этого, прежде чем будет стерто прегрешение тельца, не опустится дождь Торы Зерампина, чтобы посеять души Израиля». И Израиль, подобные полевой траве и деревьям, не произрастают. Как сказано, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая полевая трава еще не росла, поскольку не было человека, чтобы работать на земле. Человек — это Израиль, земля — это храм, работать — это работа жертвоприношений. 234. Никакого кустарника полевого указывает на первого Машеха, Машеха бен Давида, еще не было на земле. И никакая полевая трава указывает на второго Машеха, Машеха бен Юсефа. Почему не было Машехов на земле? Поскольку нет с ними Моше, о котором сказано, не было человека, чтобы работать на земле. Не отойдет скипетр от Иуды, это Машех бен Давид, и законодатель из среды потомков его, это Машех бен Юсеф, пока не придет в Шило. Это Моше, потому что Моше в гематрии Шило. И ему собрание, вело икат народов, это буквы имен Леви Киат, то есть, что дойдет исправление от Моше до Киата и Леви, являющихся праотцами его. Что означают два Машеха и каково различие между ними? И почему они не могут раскрыться иначе, как после явления души Моше? Поскольку, благодаря взаимодействию свойства милосердия с судом, вследствие чего Малхут включилась в бину, недостает сущности Малхут, и в ней есть всего лишь 9 первых сферот самой Малхут, то есть включение Малхут в них. Однако ее собственное свойство спрятано в Рош Атика. И по этой причине Малхут Зерампина разделилась на два правления. От Хазе и выше — это шатер Леи, скрытый мир, и оттуда происходит Машех бен Давид, потомок Леи. А от Хазе и ниже — шатер Рахель, открытый мир, и оттуда происходит Машех бен Юсеф, потомок Рахель. Таким образом, в Малхут, расположенной от Хазе и выше, есть полные 10 сферот. Однако в Малхут, расположенной от Хазе и ниже, недостает ее сферы Малхут, и она заканчивается на сфере Есод. И поэтому есть разногласия между Машиахом бен Давидом и Машиахом бен Йосефом относительно цели конечного исправления. Потому что Машиах бен Давид хочет царствовать, то есть управлять Израилем в своем свойстве, из Малхут, находящейся выше Хазе, где происходит полный зевук от свойства лик человека, и поэтому свечение его полное. Однако Машиах бен Йосеф недоволен управлением Машиаха бен Давида, так как он относится к свойству открытого мира и свечение его снизу вверх. Так как все, что исходит от свойства выше Хазы, не светит сверху вниз, а только снизу вверх. И потому он желает царствовать и управлять Израилем, светя им из своего свойства от Малхут ниже Хазе, которое светит сверху вниз, в открытом управлении, так как она является свойством открытого мира. И в этом заключается разногласие, которое было между Шаулем и Давидом, потому что Шауль относился к потомкам Рахель, то есть к Машиаху бен Йосефу, а Давид относился к потомкам Леи, то есть к Машиаху бен Давиду. И также разногласия между Рахавамом и Яровамом, и также в каждом поколении находятся оба они, выступая друг против друга.
Не забываем о намерении? Стараемся присоединять к этому то, что нам надо? А иначе мы учим так, науку, но не Тору.
И это то, что сказал Йонатан, сын Шауля, Давиду. А я выпущу три стрелы в ту сторону. Если скажу я, говоря отроку, вот, видишь, стрелы перед тобой, возьми их, тогда приходи, ибо мир тебе. А если я скажу отроку, вот, стрелы позади тебя, то уходи, ибо отсылает тебя Творец. «Уходи, ибо отсылает тебя Творец». И необходимо понять, почему Йонатан выбрал именно эти знаки. Потому что три стрелы являются тремя ветвями буквы «Шин». И это три сферы «Хагат», указывающие на три основания престола. И Давид является четвертым основанием по отношению к ним. И они также указывают на три ветви нижней «Шин», то есть три сферы Неи. И Малхут, правление дома Йосефа, является четвертой по отношению к ним и седьмой по отношению к сыновьям. И поэтому называются они стрелы Хецим, потому что они разъединены Нефцу и поделены третьи ветви между Машиахом бен Давидом и Машиахом бен Йосефом. Три, находящиеся выше Хазе, относятся к Машиаху бен Давиду, а три ниже Хазе — к Машиаху бен Йосефу. Товарищ из страны спрашивает, как связать наши материальные проблемы, имеющиеся у меня в жизни, с целью творения и нашим объединением. Я пытаюсь думать об объединении, но материальные проблемы тревожат меня.
Но то, что тревожит, тревожит. То, что способен выяснить, пусть выясняет, но, в принципе, человек начинает... Собственно, в каждом человеке есть то же деление, о котором мы и говорили. Это Коэн, Леви, Исраэль и народ мира. То есть корневая стадия, первая, вторая, третья, четвертая, в желании получать. И каждый состоит из всех проблем. Это есть и у него личные, его, собственно, на всех этих уровнях, и также на том, что он включает в себя остальные души. Поэтому нет человека, которого не было бы чего-то, что не было бы у мира, и наоборот, как он может посвятить время духовным проблемам вместо материального, во время учебы. Да, это проблема. Проблема в подготовке. Потому что, в принципе, ему надо подумать, выяснить в себе все мысли, все желания, весь анализ, намерения, помехи, и понять, что в итоге то, что происходит с ним, это от того, что нет никого, кроме него. И он приходит к тому, чтобы стать он и имя его одно, единое, то есть к слиянию. И вся наша жизнь, весь наш мир, весь духовный мир, все эти миры, вся эта лестница, все это для того, чтобы достичь слияния. И насколько он будет понимать больше, что, в принципе, то, что раскрывается ему в разных бедах и проблемах, раскрываются в нем нехватка в слиянии, недостаток. И только рисунок их в том, что ему не хватает еды, семьи, там, секса, денег, уважения, знания. Но, в принципе, не хватает слияния. От недостатка света внутри кли, вследствие недостатка подобия кли к свету, так кли ощущает, что ему недостает. А если чувствует, что недостает ему храма, то, что называется Брия, или земля Израиля, это Исра, это Яцера, и так далее, зависит от той ступени, на ступенях лестницы, где он находится. Если он находится на самой нижней ступени, на самой малой, то будет чувствовать, что ему не хватает слияния таким образом, что он полностью оторван от корня. Не то, что оторвана она сама, эта ступень, но у него просто не ощущается, что он соединен, что его проблемы связаны с чем-то большим, чем материальные проблемы. То есть еда, секс, семья. Может быть, что богатство, или, скажем, уважение, или власти, знаний, но не выше этого. И это проблема. Надо включиться в группу, надо получить от группы важности самой группы, важности цели, Творца, настолько, что все проблемы, которые придут, это возьмет время, много времени. Но все проблемы, которые навалятся, будут включены именно вот эту духовную проблему. И вместо того, чтобы просить за материальное, поймет, что это только причина, так, раздражение к тому, чтобы требовать Творца. Да.
Андрей из Питера спрашивает, что означает услышать учителя? И все, что мы слышим, мы должны немедленно выполнять?
Учителя надо слышать только в том, что надо реализовать методику во время учебы и в рамках группы. Учитель — это, ну, как вот проводник, и только для этого он, ничего другого. Слушать? Учитель тоже показывает ему то, что есть в первоисточниках. Учитель никогда не должен прятать источники и Творца, чтобы боялись от учителя больше, чем Творца, чтобы уважали его больше, чем источники. Это не учитель. Учитель должен только показывать и объяснять, быть рядом, как вспомогательная сила, как, собственно, заботящийся о нем. Он не мешает на пути, а наоборот, поддерживает и помогает расти. Вот это учитель. Это надо как следует подумать. То есть не может быть учитель, который прячет что-то или мешает в чем-то в продвижении. И не может быть учитель, если он также позволяет тебе просто уйти в сторону и заблудиться. Один раз ты услышишь у него какие-то предупреждения и даже, ну, такие немножечко удары, чтобы ты на сторону не свалился. А иногда просто толчок вперед, но все это для того, чтобы ввести тебя в рамки и вперед. И привести тебя к первоисточникам, чтобы ты научился тому, как продвигаться. Учитель готовит человека быть самостоятельным.
Владимир из Москвы спрашивает. Понимание, как просить гадлут, приходит в Малхут из-за подъема Никвейнаем. В Никвейнаем, так ли это?
До Цинцумбет, поймите только, до Цинцумбет, Некудот де Саг распространяется в Нагиде Гальгальта. Они передают туда свои свойства. Что это такое? Любовь, единство, слияние, желание помочь, сила, цель, уподобиться высшему свету, кетеру. Все, что только можно, они приносят снизу из табора в Неид Гальгальта. Из этого Неид Гальгальта начинает работать с этим наполнением и сокращает что? Наполнение? Нет, себя. Она говорит, я готова получить от тебя, я прошу, дай, но в той части, в которой я могу. И тогда мир Никудим там распространяется. Хоть в чем-то уподобится тебе. Действие Никудот де Саг, а потом мира Никудим в Катнуте, это действие, которое приходит по согласию Нагиды Гальгальта. Это не просто бина, которая это делает. Это решимот, которые сократились с помощью Нагиды Гальгальта. Сокращенных бет-алев. А в Гадлуте это вообще далит гимер оттуда. Поэтому нам нужно понять, что это совмещение меры суда и меры милосердия, Дина Рахамим. Не просто так Никудот де Саг сократились, это совмещение, к чему это потом приходит. Ниже табура, где происходит Цимцумбет, это все-таки совмещение соударений, когда они поднимаются в Рожде Саг, и Зивук происходит в Рожде Саг, это взаимовключение, связь. Они входят друг в друга, включаются друг в друга. Ну.
Моша из Мексики спрашивает. Весь процесс должен показать нам, в конце концов, обратность нашу свойства отдачи. Поэтому есть ощущение, что нет вне Малхут бесконечности.
Ну, пусть так скажет, может быть. Ему пока так кажется. Ладно, это тоже правильно. Не все, но правильно.
Максим из Киева спрашивает. Ман является ли просьбой? Просьба — это канал связи Малхут с Биной?
Да, это совершенно так. Ну, что Амиком? Никто не спрашивает, так я ему даю. Что поделаешь?
То, о чем вы говорили, что решимот из Неида Гальгальта, вопрос о экране, это не произошло в таборе, этот зивук произошло над табором. То есть, где Неида Гальгальта совершает зивук?
Послушай. Некудот де Саг спустились ниже табура. Они хотят отдавать Нагиде Гальгальта свое действие. Они приходят туда и отдают. и чувствуют реакцию. Эта реакция приходит так. Очень хорошо, очень хотят, очень приятно, очень вкусно, но есть ограничения. Некудот Десаг видит, что есть с кем работать, во-первых. Сильный младенец, Малхут, до исправления. У нее есть масах, сильный масах, она стоит и не получает. Даже после того, как мы принесли туда свет Хасадим, тоже не получает. Свет Хасадим дает совершенство. Нет у меня рубашки и не надо мне. Это совершенство. Бина. Сначала у нее была только пустота. Она этим удовлетворялась. Подобием свойств. Но сейчас у нее есть совершенство. И в соответствии с этим совершенством она находится, она имеет силу, находится сейчас в Хафец Хесед, и как будто бы ей этого хватает. Ей не нужно большего. Поймите только. Она получила исправление Хафец Хесед Бэддейт Лапшут Бэддавьют из Бины. То есть она как будто бы получила свойство Бины. Это то, что есть в Нейда Гальгальта. Она сейчас, с одной стороны, сокращает свои килим до Каббала, килим получения, в остальных килим она получает свойства бины. Везде, от Табура до Сиюма, есть у тебя сейчас Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Исод, Малхут. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Од, Исод, Малхут. Во всех этих у тебя есть 10 сферот. Во всех этих ты говоришь, келим получения, я с ними не работаю. Я работаю только с келим отдачи. Зеленое можно, красное нельзя. У тебя есть тикуним сейчас, во всех Нагида Гальгальта, со стороны Малхут она говорит, я себя закрываю, не волнуйся, я закрылась. Все. Цимцум бет. Со стороны Гальгальта Вейнаим еще получили надбавку бины на уровень Малхут, который у них был, когда они были в Цимцум Алиф. С помощью Масах де Гальгальта. Ты понимаешь, о чем мы здесь говорим? Какое исправление здесь произошло? Все келим, ты можешь спросить, а лево эвен? Сразу так. Такие вопросы возникают. Включая все эти келим. Потому что ты еще не показываешь им свет хухма. Вот. Еще не раскрылся. А почему? Еще не было зивуга на них, на эти келим. Еще поговорим. Если такое исправление происходит на Нейда Гальгальта, он сейчас поднимается в Рош Десаг, и уж, конечно, теперь есть силы вывести Катнут Мира Никудим, то есть, что такое Катнут Мира Никудим? Рош Десаг работает как бина, которая дает своему сыну, потому что в Катнут Улама Никудим выходит младенец в Катнут, сразу в состоянии Ибур, Вейника, Нефиш, Руах. Это здоровый, хороший, красивый младенец, совершенный на руках матери Бины. Все замечательно. Все? он находится во всем своем совершенстве, кроме Гадлута. Это не младенец, это выходит сразу нечто до 13 лет. В нем есть все исправления, заложенные заранее, и ты не можешь... Нет тебе чего в нем опасаться. У него были цинцумим на свет хохма, на малхут бесконечности, на гальгальта, на совмещение малхут с биной, на всем. Ты теперь можешь подумать, что он получит ради себя? Как такое возможно? Ведь откуда берутся эти решемот Далит Гимель? От Неида Гальгальта. Они были изначально в Неида Гальгальта? Конечно. Далит было, не только Далит Гимель. Так как может быть, чтобы там он не получил, а здесь получит? Да еще после того, как провел такие исправления, где на каждой сферу, на каждую сферу были сделаны катнут и подготовки, в каждой сфере, потому что каждая сфера тоже состоит из 10, в ней тоже есть Гаргальтина, Махап и так далее и тому подобное. Как может здесь быть разбиение? Объясни мне.
Возможно, из-за того, что если Малхут де Гуф поднялась бы и объединилась с Малхут де Рош над табором, может, и не было бы разбиения. Просто она остановилась в таборе.
Нет, это не ограничение. Ей это больше и не надо. По закону подобие Келим.
Она уподобляется Малхут, не Кетеру.
Какой Кетер? Как это может быть?
Нет.
Нет, ничего подобного. Все только в Малхут происходит. Приходит свет от Цаг, и тогда в Малхут происходят изменения. Все изменения только к лучшему, или нет?
С ее точки зрения, возможно, это не в лучшую сторону.
Почему не в лучшую? Она осветилась. Она сделала большое действие отдачи. Она уподобилась бине. Катнут Малхут — это реальная бина. Это относительно нее называется катнут, то, что она не пользуется келим де кабала. Келим получения. Но на самом деле это уровень бины в Малхут. В Келим Малхут. Это очень прогрессивное состояние. Но здесь произошел также определенный трюк, который заключается именно в том, что Бина, находясь в Малхут, скрывает от Малхут свои истинные Келим. И поэтому готовят ее к разбиению. Именно тем, что она покрывает келим состоянием хафец хесед, дает какое-то ощущение того, что под эгидой бины все можно. Тем самым она готовит бину к разбиению. Есть покрытие. Кисуй бины также усыпляет. Скрывает. Если это покрывает Бет Давиют, не страшно. А если это покрывает Далит Давиют, это очень серьезная проблема. Это не дает Малхут возможности сделать правильный расчет. Точный расчет. Ей кажется, что она застрахована. как нам кажется, что мы выходим из родительского дома такими взрослыми, готовыми к нормальной взрослой жизни, а мы все еще хотим вести себя так, как вели себя дома у родителей. Мы не хотим на самом деле выходить из этого состояния. Мы еще не понимаем, что такое быть сами по себе. Есть такое поведение этого промежуточного этапа, когда ребенок вроде бы отрывается, выбора нет, но все-таки еще есть какое-то... Какая-то жизнь, как будто он все-таки находится под их покровительством. Это то, что Бина делает Малхут специально, для того, чтобы разбить ее, иначе не будет разбиения, ведущего к жизни.
Вы сейчас описали подъем Малхут, который покрывает себя. Она как бы такого троянского коня подбрасывает Бине.
Скажи это изначально, если бы Творец так не поступил, хоть когда-нибудь могло бы наступить разбиение, он играет. Как будто бы дает силы, не дает достаточной силы. Как будто бы приводит тебя в то место, где он хочет тебя наполнить и сделать тебе хорошо, а ты разбиваешься. Конечно, это все приходит свыше. Да.
Мой вопрос, как Бина, что она не знала всех правил игры, когда связывалась с Малхут? Когда в самом начале никуда от Десака опускались вниз.
Мы о Бине не спрашиваем, потому что это свет, это система. Ты можешь спрашивать только о Малхут. Знала ли Малхут? Знает ли она или нет? Она не знает. Малхут не знает. Это свойство, которое раскроется во время разбиения, и не было их до разбиения. Не раскрывались они. Потому что никогда не делали зивуга на желание, которое находится ниже табура. Ее проверили, увидели, что невозможно, и запретили. Цимцум алеф. А под табором Гальгальты пусто. Есть какая-то подсветка хасадим из-за определенного подобия. Ну, сокращая себя, находится в подобии. Но это подобие сокращенный Малхут. А потом приходит надбавка туда. Очень серьезная надбавка. Бина спускается туда. И Малхут говорит, я хочу быть как она, как Бина. Я возьму у нее все, что я могу. Там, где я могу, я буду действовать как Бина. Ты знаешь, что это такое? Малхут хочет быть подобной Бине. Теперь, после того, как она получила всю эту силу Бины, вопрос. Почему она не может получить ради отдачи ниже табура? Выше табура? Там были силы. Теперь Бина спустилась ниже табура, дала свои силы. Почему нельзя получать в них ради отдачи? Объясните мне. По расчету в Рош, в Абавима, Абавима на Никудим, можно получать ради отдачи. Есть все условия, понимаешь, как это? Это логически, это точно расчет. Здесь сила Бины, сила Малхут, объединенная, взаимовключенная. Бина спустилась. Никудот десак добавляют Нигиды Гальгальта, кроме того, что они до этого были сокращены сами в своих желаниях, сами сократили себя относительно света бесконечности и от света хухма в Гальгальте, и от света аб. Теперь, когда добавилась туда сила Бины, в Нигиды Гальгальта, почему нельзя получать ради отдачи? Скажи мне по-другому. Если нет, то как? Как вообще можно что-то получить ради отдачи? Что такое бина? Бина говорит так. Я хочу уподобиться кетеру. Для того, чтобы уподобиться кетеру, я строю малхут. И я привожу малхут к подобию с кетером. В этом вся суть четырех стадий прямого света. Вы слышите? Сейчас она осуществляет четыре стадии прямого света. Когда это еще произойдет? Нет иной действительности. И в соответствии с этим расчетом должен наступить гмар-тикун. Вот. Но то, что не раскрылось и не могло изначально быть известно, не раскрылось то нечто из ничего, точка разрыва света и кли. Потому что истинное творение — это свойство, это желание, оторвано от света, что есть разрыв между ним и светом, что они не касаются друг друга, что бина не может дать малхут своей силы, не может дать этому левоэвен, но это не раскрывается. Но это должно быть. Иначе творение не будет творением. Оно должно быть оторвано так, чтобы снизу вверх, сверху вниз, простите, нельзя было бы дотронуться до этого левоэвен, каменного сердца, что является настоящим творением. Поэтому нужно разбиение, необходимо разбиение для того, чтобы раскрыть его. Не только для этого, но чтобы раскрыть его. И оно является основой будущего творения. И из этого вся наша работа снизу построена на сокрытии. И мы все время заботимся, собственно, о левоэвен, об этом каменном сердце. Потому что это бережет нашу, сохраняет нашу независимость. Тогда появляется Адам. А до того, если честно, просто обезьяна. Ну, ангел. Ангел — это животный уровень, это обезьяна, а не человек. Именно мы, выстраивая себя из этих решемот, Адам решен, мы становимся Адам. Человеком. А то, что было до сих пор, это животное, это не говорящий уровень, потому что у нее не было как раз этого левоэвен. В этом еще очень много чего, но постепенно будем присоединять. Да, Гиль.
Какая разница между ощущением человека, который начинает подниматься от полного разрыва? Какое действие света? То, что оно может его соединить с Малхут, когда он касается. Потому что весь этот спуск, кажется, что есть такая большая подушка безопасности. Как все-таки свет может прикоснуться?
Точно так же, как есть разрыв сверху вниз, когда раскрывается оторванный от света левоэвен, точно так же есть разрыв между нашей просьбой сейчас и тем, как мы должны подняться выше знания. Мы всегда находимся в разрыве со светом в нашем обращении к нему. Это техника такая, ничего не поделаешь. Но без этого поймите, что этот разрыв должен быть, вот эта вот точка несоприкосновения. Леонардо правильно рисовал, это хоть и рисунок, но он правильно нарисовал, как это, два этих пальца. Микеланджело, простите, да. Я уже думаю об этом, говорю о другом.
Как подготовка к конгрессу Аравы, мы зачитаем сегодня избранные отрывки из высказаний каббалистов Рабаш, Бальсулам и других.
Можно задать вопрос. Хорошо. Я слышал, что если маленькие дети находятся вместе, они учатся друг у друга, они вдохновляются друг другом, и это ведет к добру. Иногда я видел, что это ведет и к плохим последствиям. И если кто-то болен, он может заразить остальных. И то же самое происходит ли в группе? Так для чего? Мне, может быть, лучше сидеть дома? Может быть, и среди нас есть люди, которые думают, что детям лучше сидеть дома и не находиться в обществе. Хотя это совершенно противоположно нашему направлению. И раз так, то, конечно же, они впитывают из общества и хорошее, и плохое, без всякого сомнения. Но не без того, не без другого человек не может вырасти и не может продвигаться. Поэтому у нас нет выбора. Есть особое чудесное свойство в слиянии товарищей. Если это товарищи, это не сборище насмешников или когда разделение таких лучше им и лучше всему миру, а ведет это к слиянию. То есть тогда слияние и объединение между ними идет им во благо. То есть в этой связи между собой они раскрывают высшую силу, силу связи и любви, согласно отождествлению с высшей связью, с высшим светом. Если мы сможем объединиться, то мы раскроем в этом корень, то есть Творца. И из-за того, что мысли и мнения переходят одного человека к другому, если они в слиянии, объединении, хоть с чем-то они, если работают над этим, то с помощью объединения каждый проникается силами другого. И это главное. То есть сила. Я нуждаюсь в силе другого, потому что ни у кого нет сил достичь духовного. Тот, кто сидит один, без связи с другими, у него проблема. Может быть, он и слышит об этом, но он не действует, он ничего не реализует. Есть много людей, которые слышат, но все еще не пришли к действию. И это проблема. Когда я слышу, и я понимаю, что надо, и нет выбора, но что-то меня изнутри останавливает, и я не знаю, что делать, я кручусь, и уже почти, но не начинаю. Это очень серьезная остановка, внутренняя, душевная, духовная, которая присутствует в каждом, буквально в каждом. Нет человека, который бы с легкостью мог бы прийти к другому. Если он подходит к кому-то и с легкостью объединяется, ничего не говорит о том, что находится внутри. Он еще раскроет, насколько изнутри ему тяжело. Это не имеет никакого отношения к внешним объятиям. Никакого отношения. Есть такие дружелюбные, выходят на улицы, обнимаются, веселятся, никаких проблем. Но внутреннее объединение, они даже не понимают, что это такое. Они думают, что у них это есть. То есть нужно понять, что это работа внутренняя и очень тяжелая. Но именно когда начинают таким образом объединяться, тогда появляются духовные силы от всех. Об этом он и говорит. И поэтому каждый состоит из сил остальных, других. И таким образом у каждого появляется сила всей группы. Если я состою, включая в себя группу, то я получаю силы всей группы. Если бы во мне были сейчас на самом деле силы всей группы, сколько есть у всех, хотя бы по одному грамму у каждого есть? Есть. Уже это, уже чистая моя прибыль. И поэтому, даже если каждый человек, он сам по себе, он одинок, но в нем силы всей группы, в которую он взаимопроник. И тогда вся группа становится, каждый становится силен, как вся группа целиком, и тогда вновь объединяется, и тогда каждый, уже содержащий в себе все силы группы, он несет в себе все силы группы, когда в каждой из них уже содержат в себе силы всей группы. Вы представляете себе эту формулу? Это не вторая степень. Это насколько они находятся в той самой степени. Скажем, тысячи в степени тысячи. В тысячной степени. Понимаете, что это что-то, что... Это просто атомный взрыв.
Прежде чем мы получаем силы, мы должны заниматься слиянием с товарищами. Что
да.
это за слияние? Что мы здесь сливаем?
Все, что в твоих силах делать, делай.
Мы же не сливаемся друг с другом. Мы сливаемся с той общей целью, которая у нас есть.
Ну так что, конечно. Разумеется. Слияние с товарищами имеется в виду слияние с целью. Почитай то, что пишет Рабаш. Что мы сейчас будем... Начнем заново читать все его статьи?
Нет, я имею в виду... Я сливаюсь с товарищем с той целью, которая у нас общая. То, что мы, то, что мы стремимся к одной цели, это то, что нас объединяет.
Ты вместе с ними выясняешь, в чем ваша цель, как приступить к ней в то время, когда вы объединены. И цель не то, что мы соединяемся и начинаем реализовывать цель. Цель реализуется внутри нашего объединения. Ты слышишь, очень большая разница между этим. Не вне нас находится цель где-то там, и мы должны быть спецназом, чтобы достичь ее там. Понимаешь? Это принципиальная разница. Не то, что мы должны быть здесь вот таким спецназом, и тогда мы атакуем цель и приходим, достигаем ее. Цель. Нет. Мы находимся здесь вместе, и мы приходим к такому слиянию между собой, между нами, что цель, она вот здесь, красная, вот это внутри, вот это наполнение, это и есть цель. Достигается так, она не находится вне нас. То есть слияние между нами и цель, она еще более внутренняя. То есть достичь слияния между нами. И внутри этого слияния между нами, согласно закону подобия свойств, мы раскрываем Творца. Понимаешь? Одно в другом, еще глубже, еще глубже. Поэтому это называется внутренность, внутренняя часть света, внутренняя часть Торы. Эгоистические желания — это черное, черные точки. То, что мы выстраиваем между собой выше знания с помощью света, возвращающего к источнику, свет, возвращающий к источнику, также находится внутри, внутри нас. Он не где-то снаружи. Он просто называется окружающий свет Ормакиф, он с более высшей ступени. Изнутри, тогда он объединяет нас, он заполняет, как облаком, заполняет связь между нами, и мы чувствуем, что мы находимся, как жареные гренки в супе. Мы чувствуем, что... Просто мы как в воздухе, как в тумане, как в воде, как в некой жидкости, общее совместное ощущение. И в этом совместном ощущении мы раскрываем корень, который находится там, Творца, и слияние с Ним. Есть много ступеней в этом, но все находится внутри. Нет ничего снаружи.
Пол из Южной Кореи спрашивает: во время последнего конгресса в Израиле я почувствовал себя соединенным больше, чем когда-либо, а потом почувствовал себя в самом низком состоянии в течение недели и не мог вообще функционировать. Я никогда себя так не чувствовал, а теперь я боюсь конгрессов. Что теперь делать?
Очень хорошо, просто замечательно. Пусть боится. Так он хочет приехать или он остается дома? Прилетает или нет? Прежде всего, нужно бояться. На самом деле так. Так и написано о народе Израиля. После того, как выбрасывают тебя с одного места, ты убегаешь ночью, ты не знаешь куда, а ты убегаешь, а за тобой бегут и несутся эти всадники. Ты бросаешься в конечное море, и вдруг с тобой происходит, ты весь запутан, но происходит какое-то чудо. И оно не сильно радует. Это потом. Уже все там поют, и Мирьям, когда конь фараона тонет в море, все это только потом. Нужно понять, что переживает здесь человек, какие драматические ситуации переживает. Он рождается заново, какое давление, это родовые схватки. И после всего этого, это бегство по пустыне, и достигают чего-то, когда на тебя спускают на тебя тысячи всяких законов, на тебя накладывают, ты должен делать то-то, то-то и то-то. Если нет, получишь какие-то такое-то наказание, затем 10 заповедей, все законы Торы. То есть на тебя тебе предоставляют уже целый план, программу, как ты будешь исправлять себя. Все это еще до стояния пред горой Синай. Прежде всего тебе показывают план и говорят: вот, дружище, это ты должен взять и делать. Еще не важно, хочешь ты этого или нет. Это ты возьмешь, это ты бери. И сейчас только ты это понимаешь, что это и есть работа Творца. Ты думал, я перед всеми, все там это ерунда, а я... А теперь ты видишь, что перед тобой такой список до небес. И... А каждый, если нет, удары, если нет, смерть, не сделал, получил. Понимаешь? И сейчас тебе говорят, а всего это, все это вместе, если вы не объединитесь, то будете похоронены здесь. Это то, что происходит. И все с радостью. И выносим, поднимаем Моше, из каждого сердца соединяем все сердца. То есть это точка Моше, которая тянет от слова «лимшох», она вытягивает к Творцу. И немножечко раскрывается связь с высшей силой. И это тоже постепенно. Точка Моше раскрывает немного. Все остальные точки, то есть это мудрецы, старцы и все остальные из народа, коэны и левиты, женщины, малые дети, все находятся у подножия горы. Но весь народ, он видит голоса, то, что называется, и так далее, и так далее. В мужестве, в говоре «сделаем и услышим». То есть они готовы получить, силу. И все желания, в то, что готовы преклониться. На этот момент, на завтра уже сразу же делают, отливают золотого тельца. А пока нужно понять, что все это все, это, во-первых, мы можем этого достичь. На самом деле, мы убегаем, и это ощущение бегства, оно должно присутствовать. Когда ты будешь там, в тебе такой заряд и страх не сделать, не достичь, и быть в сокращении, и быть под обязанностью. Все это подобно бегству из Египта. Кроме того, ты обязался перед всеми, и как ты смотришь на всех остальных, и как, и что, и где эта точка, которую мы должны достичь, с другой стороны, а вдобавок должны быть еще как бы готовые, заряженные к единственному моменту. Но этот момент, это все эти дни, это все моменты, которые мы будем там, мы должны быть готовы к единой секунде, что и во времени, и вместе, и в движении, и в объединении, как он объясняет в одном из посланий на 72-й странице. То есть Исраэль, Тора и Творец. Это великий коэн, находящийся в святая святых в день Кипур. То есть это в том же месте, та же женщина. Но есть много видов разных объяснений. Мы должны, если мы достигнем это на единственное мгновение, то все, достаточно. Необходимо достичь этого в одну секунду. А все, а потом? А потом будет еще много прегрешений в будущем. Но это уже все будет исходя из связи со светом, возвращающим к источнику. Поэтому это условие. Ты на самом деле убегаешь. Ты не в состоянии вернуться к прежней жизни. Ты обязан достичь этого. И кроме того, ты должен быть настолько сконцентрирован и готов только к одной секунде, к единственному мгновению. Это очень тебя все направляет. Тебя заостряет, концентрирует. Ну, будем надеяться, что так это и будет, и почитай что-нибудь в конце.
Я бы хотел зачитать небольшую цитату, если можно сказать несколько слов о важности ближайшего конгресса. В Зоре, в главе Насо написано в 98-99 пунктах, «И встали они у подножья горы». Подножье горы сказано, если вы получите Тору, хорошо. А если нет, здесь вас и похоронят. Там, в изгнании, вас похоронят.
В изгнании вас похоронят. То есть, если мы с нашим эгоистическим желанием увидим эту чудесную животную жизнь, но мы почувствуем, что мы находимся в этой животной жизни, а есть те, кто даже и не почувствует, что находится уже погребенными, то есть... Так вот, просто вернуться к своей привычной жизни. И тогда вместо того, чтобы получить внутренние удары, душевные, духовные, целенаправленные, как люди, мы будем получать ударов животных, когда не достает того и другого, как весь остальной мир. Мы должны себя подготовить, на самом деле, самым серьезным образом. Мы это взяли, приняли на себя, все, нет возврата. И не бояться. Очень тонкий мост, то, что называется.